18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, и это значится на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай и уже не действующий в этом качестве Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый раз Леонид Александрович с Никитой Олеговичем закончили цикл, посвященный восточной политике Александра II, и мы, как это принято, как это сложилось за эти три уже с лишним года, что мы в эфире в нашей программе, мы перескакиваем на довольно далеко отстоящую тему. И сегодня, как мы с Леонидом Александровичем, в общем, проведя ревизию наших амбаров, установили, сегодня у нас последняя тема, не освещенная еще нами, из курса древнерусской истории, ну, средневековой русской истории, по сути, потому что вроде бы мы, конечно, еще раз пошерстим, но вроде бы все остальные такие вот классические школьные темы у нас уже с вами, уважаемые зрители, рассмотрены. Но вот завалилась за подкладку, что называется, ни много ни мало Куликовская битва. Да, так сказать, одна из тех тем, которые уж как бы не преподавал в школе история, но все-таки что-то хотя бы засадный полк Боброка-Волынского, ну, должен остаться в голове, да? И вот сегодня мы начинаем разговор, вряд ли сегодня дойдет прямо непосредственно до звона мечей, что называется, но мы начинаем разговор, который напрямую приведет нас к этому событию, которое очень интересно сегодня преломляется в общественном сознании. Я думаю, что не так много тем, но Леонид Александрович свое мнение обязательно по этому поводу тоже выскажет, не так много тем, по поводу которых наши знания были бы либо фрагментарные, либо очень сильно мифологизированы, либо, ну, подозреваем, что заметно недостоверны. Вот будем пытаться разобраться, насколько это по силам двум школьным учителям, будем пытаться разобраться, где что, где сомнительная информация, где информация достаточно несомненная, но по тем или иным причинам не очень широко распространяемая, где пища для гипотез, догадок и так далее. Вот будем с этим пытаться разобраться, но заодно, конечно, и восстановим ход событий. Андрей Меликов, как обычно, наш режиссер сегодняшней передачи. С чего начнем, Леонид Александрович?
Ты знаешь, мы начнем со старого анекдота советских времен.
Так.
О том, что продовольственные заказы выдаются только участникам Куликовской битвы. На самом деле я совершенно не собираюсь сейчас, так сказать, веселиться по поводу продовольственных заказов и ветеранства всякого. А с моей точки зрения...
Прости, пожалуйста, но ты помнишь, там было продолжение про то, что
Так,
пришли два человека и принесли справки от Дмитрия Донского?
несомненно, да. Но я сейчас о другом. Понимаешь, мне этот анекдот интересен, как теперь говорят, с точки зрения социальной антропологии. Потому что само возникновение этого анекдота говорит о том, что Куликовская битва в такой национальной мифологии занимает достаточно большое место. И меня вот недавно спрашивали, ну, там по ряду причин, а по вашему мнению, по-моему, Никита, кстати, спросил, а вот по вашему мнению, какая фигура более мифологизирована, Дмитрий Донской или Александр Невский? Это вот в конце прошлой передачи было.
Хороший вопрос, кстати говоря. Я к нему присоединился бы, да.
Я сказал, что более мифологизирован все-таки Александр Невский. Но если говорить вот о такой национальной героической памяти, то есть, это я со школьных времен помню, три точки. Куликовская битва, Полтавская битва, Бородинская битва.
Ну да. Да.
И, понимаешь, так получилось, что моя родная станция метро – это станция метро Новокузнецкая. А там, как известно, на перроне барельефы. Станция открывалась в годы Великой Отечественной войны, когда вот происходил определенный пересмотр отношений к национальной истории. И там барельефы героев. Кто первый герой? Александр Невский, Дмитрий Донской, потом
Суворов,
Минин-Пожарский,
а
потом
там
Суворов,
Минин
потом
тоже.
Кутузов. Ушакова, кстати сказать, по-моему, нет. А сразу после Кутузова снова Александр Невский. Ну, там не хватило, видимо, на один пролет, об Ушакове, видимо, не подумали, и пришлось повторить. Так вот, если брать средневековую историю, ну, 17 век не совсем средневековье, хотя, наверное, это рубеж. Да, таких героев два – это Александр Невский и Дмитрий Донской. И вот давай посмотрим, как современный школьный учебник рассказывает о Дмитрии Донском и, главным образом, о его решении вступить в бой с Ордой. «За время тишины великой, установленной Иваном Калитой, русские люди стали отвыкать от страха перед ордынцами. Теперь многим казалось унизительным платить дань и подчиняться ханским распоряжениям. Они готовы были взяться за оружие, чтобы добиться независимости. Произошел перелом в сознании людей. Многие стали понимать, что только объединившись, они смогут избавиться от ненавистного иноземного владычества. Победа над Литвой, Тверью и Рязанью рождали уверенность, что можно справиться и с ордынцами. Тем более, что к тому времени Орда значительно ослабела из-за внутренних усобиц».
Я правильно понимаю, что ты цитируешь учебник седьмого класса, потому что именно в седьмом классе проходит этот материал?
Да. По-моему, может быть, даже шестого лишь. Шестого класса.
Нет,
Теперь шестого.
пятый древний мир. А, правильно,
Шестого
шестой.
класса. Шестого класса.
О, Господи.
Теперь же это все перенесено вот там до конца 15 века, официально перенесли в шестой класс. Я так никогда не вел, но тем не менее. Ну, поскольку мы обращаемся в нашей передаче все-таки не к шестиклассникам, а к людям взрослым или, в крайнем случае, к старшим подросткам, то я сразу, забегая вперед, должен сказать, что вот во всем этом тексте, очень, надо сказать, пафосном тексте, который я сейчас процитировал, верна только заключительная часть последней фразы. А именно, Орда значительно ослабела, вернее, к тому времени Орда значительно ослабела из-за внутренних узлов. Все остальное, я бы не сказал, что это вранье, нет. Но это модернизация недопустимая совершенно. Это приписывание людям XIV века мыслей и понимания людей 20-го столетия, ну или 21-го столетия. Если говорить о популярной литературе, ну, это разные книги, так сказать, поэтому я не буду в данном случае обращать внимание на то, из какой книги конкретно взята цитата, но поверьте, что это цитата. Так вот, Дмитрий Донской описывается так: это не просто выдающийся полководец, но и политический деятель, который сумел понять народные чаяния и объединить всех русских людей на их свершение. И вот это, кстати, вот этот текст уже обращен не к ребенку, не к шестикласснику. Разговаривать с шестиклассником такие темы, в общем, достаточно сложно, потому что, ну, понятно, что при обращении к этому возрасту неизбежное некоторое упрощение должно происходить. Не хотелось бы, чтобы это была примитивизация, но от упрощения до примитивизации, как мы понимаем, всегда один шаг только. А этот текст обращен к взрослым людям. И вот это, мне кажется, совсем уже малодопустимым. А что касается самой Куликовской битвы, то здесь сказано так: после этого Орда не раз совершала набеги, но не решалась на битвы с русскими в открытом поле. Что тоже не совсем так. Ну и, естественно, возникает вопрос, который всегда ставится еще в школе, на который дает всегда не очень внятный ответ, а именно вопрос о том, почему от этого самого иноземного владычества Орда, прошу прощения, Русь от ордынского владычества избавилась только
Через 100 лет.
через целое столетие после Куликовского триумфа. И в связи с этим, мне кажется, необходимо взглянуть на предысторию Куликовской битвы, потому что без этой предыстории мы мало что здесь сумеем понять. Здесь я думаю, что не будет большого греха, если мы бегло повторим то, о чем мы говорили с тобой в давней передаче, когда у нас речь шла о княжении сыновей Ивана Калиты, то есть то, чем мы заканчивали тему возвышения Москвы, мы сейчас до некоторой степени повторим. Так вот, здесь надо вспомнить, что 1359 год – это тот самый год, когда в Москве умирает младший из сыновей Ивана Калиты, но на самом деле он был средним, но из князевших на московском
Иван Красный.
Младший Иван Красный. Но в этом же году погибает в Орде хан Бердибек, и там начинается замятня. И вот в течение следующих 3 лет на ордынском престоле, на престоле сарая, сменили друг друга несколько ханов. Это Кульпа, Наурус, Хызр, Тимур-Хаджа, Ордумелик, Мюрит, Кильдибек, прошу прощения. Все это очень разные люди. Кто-то из них – это потомки младших братьев Батыя. Ну, дело в том, что у отца Батыя, у старшего сына Чингисхана, у Джучи-хана, был 12 сыновей. И Батый из них был вторым. Он не был, кстати, первым. Первым был его старший брат Орду-хан. И его ханство было на территории современного Казахстана. А тут стали появляться потомки каких-то совсем, так сказать, младших братьев, а то и вовсе самозванцы. Потому что, вот, например, Кульпа – очевидный самозванец, Наурус – с большой долей вероятности самозванец и так далее. И какой срок они продержались? Ну, вот максимальный срок их пребывания на престоле – год, а минимальный – 2 недели. 2 недели. И все они погибли в результате заговоров и переворотов, ни один своей смерть не умер. И, естественно, это привело к тому, что власть стала крайне неустойчива, Орда, естественно, очень сильно ослабела. И вот этой распри, естественно, воспользовался Мамай.
То есть, если мы переводим термин «замятня», термин русских летописей на современный язык, что?
Смута, распря.
Политический кризис.
Можно и так сказать.
Ну, да.
Вот. Значит, кто такой Мамай? Ну, в популярной литературе нашей и особенно в учебниках Мамая называют, как правило, просто темником. Темник – это, значит, командир ну, корпуса 10-тысячного, но он не просто темник, он беклербек. Беклербек – это что-то вроде главнокомандующего. Он не чингизит, поэтому ханом он не может стать ни при каких условиях. В Орде только потомок прямой Чингисхана мог стать ханом, но он был женат на дочери Бердибека. И поскольку чингизидом он не был, то он у себя там при Черноморье, он был наместником Крыма и Северного Причерноморья, провозгласил в 1361 году ханом своего ставленника. Это был такой хан Абдаллах. Точных сведений о происхождении, вернее, о статусе Абдаллаха нет. Потому что, по одним сведениям, он сын узбека. И тогда, значит, это один из младших братьев Джанибека.
На всякий случай уточним, что узбек в данном случае – это имя хана.
Да. Узбек – это хан, первый хан, принявший ислам в Орде. И современник Калиты.
Современник Калиты, и, насколько я понимаю, по наиболее распространенной версии, то, что мы называем шапкой Мономаха, это подарок именно
хану узбека. Подарок узбека Ивану Калите, только да. В момент, когда головной убор дарился, он представлял собой золотую кованую тюбетейку. А вот бархатом обили, мехом обшили, каменьем украсили, крестом, это уже все потом в Москве. Вот. Так вот, по другим сведениям, Абдаллах не младший сын, а внук узбека, и тогда это один из двоюродных братьев Бердибека, вот так получается. Но фактически Абдаллах власть никакой не имел. Он находился на престоле с 61 года по 70-й. Ему наследовал его сын Мухаммед Булак. Следующие 10 лет он был на престоле с 70-го года по 80-й и погиб, кстати, в Куликовской битве. Но реальная власть все это время находилась в руках Бектербека. Но дело в том, что вот до сих пор я говорил о вот этих 9 ханах, с которыми там Мамай сражался. А эти двое, они в сарае не правили. Дело в том, что ставка самого Мамая была в низовьях Днепра. Власть его распространилась на так называемую половецкую степь от Крыма и до Волжского правобережья. И в результате Орда распалась, а распалась на левобережную и правобережную. И вот что для нашего в дальнейшем разговора чрезвычайно важно, что в левобережной Орде, а Сарай находился на левом берегу, Мамай считался мятежником. Правда, вот за время своего пребывания при Абдаллахе, то есть с 59 года до 70-го, ну, Абдаллах он поставил в 61-м году, а мы на отсчет начнем с 59-го. Мамай воевал, повторяю, с 9 левобережными ханами, и периодически он сарай захватывал. То есть его ставленникам принадлежал сарай несколько месяцев в 1363 году, затем в 1367-68 и, наконец, в 1972-73, навсегда по несколько месяцев. И, конечно, вот в ситуации, когда в левобережной Орде ханы меняются как перчатки, левобережная Орда воюет с правобережной Ордой, понятно, что вот от того могущества, которое было создано Батыем и продержалось до Узбека, в общем, и остались одни ручки-доножки. Теперь это уже был глубочайший упадок. И, конечно, этим стали мгновенно пользоваться и соседи, и зависимые, так сказать, государства, если так можно сказать. Первым воспользовалась этим Литва. Осенью 1362 года великий князь литовский Ольгерд одержал над ордынцами победу в битве у Синих вод и присоединил Подолию и Киевщину к своим владениям. Что характерно, ханы, которых разбил у Синих вод Ольгерд, насколько я понимаю, были ставленниками сарайскими. Хотя это вроде бы к западу даже от владений Мамая. Но Литва нам сейчас, так сказать, тема несколько посторонняя. Поэтому мы вернемся к Северо-Востоку. Значит, вернемся в Москву. Тот же год, когда начинает замятня, в Москве восходит на престол 9-летний ребенок. Сыну Ивана Красного Дмитрию 9 лет. Дядя его, самый младший из сыновей Ивана Калиты, Андрей Иванович Серпуховской, умер уже 6 лет назад вместе с Семеном Гордым, со старшим братом, они от чумы умерли оба. И от всего рода Калиты остаются два ребенка. Вот одному 9 лет, это будущий Дмитрий Донской, другому 6 лет, это будущий Владимир Андреевич Серпуховской, он же Храбрый. Значит, понятно, что
Незаурядный воин, но политик, в общем, не яркий,
это
скажем.
все будет потом.
Потом,
Само
конечно.
все будет потом.
Потом, конечно.
А для нас сейчас важно другое, что малолетние князья на Руси бывали. Но на Великом Владимирском престоле ребенок не сидел никогда. Вот такого не было. И, по-видимому, на это обстоятельство особенно, так сказать, стал напирать человек, который почувствовал, что шанс у него появился. Вот у него появился шанс прихватить великое княжение, соответственно, получить земли великого княжения, доходы с этого великого княжения. Это великий князь Суздальский, Нижегородский, Дмитрий Константинович. Их вообще было два брата, у него еще был старший брат Андрей, я о нем говорил вот в той передаче о возвышении Москвы. Андрей богомолец, Андрей ушел потом в монастырь, Андрей бороться за великокняжение отказался. А Дмитрий Константинович вступил в эту борьбу и, надо сказать, добился успеха. Хан Наурус, вот этот один из этих временщиков на Сарайском престоле, передал ему Великое Владимирское княжение. Проходит 3 года. Мальчик по-прежнему остается мальчиком, ему 12 лет. Но обстоятельства в Москве меняются. Возвращается, пробыв 2 года в литовском плену, московский митрополит Алексий. Это первый митрополит москвич по происхождению. Из рода Федора Бяконта он происходил, московского боярского рода. И он в качестве главы московского правительства, фактически при поддержке московского боярства сплоченного, тоже об этом была речь, сейчас к этому возвращаться не будем, о причинах сплоченности московского боярства. Это все там в теме о возвышении Москвы. Он отправляется в Орду, а там к этому времени уже другой хан, хан Мюрит. Ему привозят богатые дары, и Мюрит возвращает ярлык в Москву. Но заметня Творнее идет, заметня правильнее. И Дмитрий Константинович был, по-видимому, уверен, что силой Орда в Московско-Нижегородский распри влезать не будет. И он поэтому решился не подчиниться ханской воле. Он отказался отдать ярлык, он укрепился в Переславле, собрав войска. Но когда стало понятно, какая московская рать на него идет, он в бой не вступил, бежал в Нижний Новгород. И в январе 63-го года Дмитрий Иванович Владимирским престолом овладевает. Вот с этого момента, собственно, мы начинаем разговор о том, о чем мы тогда речь не вели совсем. И вот тут происходит некая удивительная вещь. Ведь ярлык на великое княжение Москве вернул сарайский хан Мюрит. А вот теперь, когда уже московская рать Владимирским престолом овладела, вдруг Дмитрию доставляют ярлык от Абдаллаха, то есть фактически от Мамая. Что так? По-видимому, Мамай тем самым претендовал на то, чтобы выход с северо-восточной Руси направлялся ему. А тут надо иметь в виду, что вообще, конечно, для Москвы правобережная Орда была и опаснее, и актуальнее, потому что ближе. И Дмитрий принял этот ярлык. Приняв ярлык, он тем самым фактически признал и власть правобережной Орды над собою. Естественно, это вызвало крайний гнев Мюрида, что это такое, приняли ярлык от меня, а теперь принимают ярлык от моего врага. И он снова передает ярлык в Суздаль. Но теперь уже Москва не подчинилась. Вот московское войско осадило Суздаль, вынудил Дмитрия Константиновича от великого княжения отказаться. Ну, а спустя 3 года они вообще помирились. Суздальский князь и московский скрепили это примирение династическим браком, даже двумя, потому что Дмитрий Константинович одну свою дочь выдал замуж за Дмитрия Ивановича Московского, а другую дочь за сына Московского Тысяцкого, за Ивана Вильяминова. Ну, какое продолжение этой истории имело, тоже в нашей с тобой передаче рассказывалось, в передаче «Между Донским и Великим».
Да.
Вот, история «Золотого пояса». Сейчас мы тоже этого не касаемся. И теперь, почувствовав некоторую уверенность, Москва стала активно вмешиваться в тверские дела. В тверские дела она вмешивалась, поддерживая противников тамошнего великого князя Михаила Александровича. У него там противников хватало, в частности, это был такой князь Василий Кашинский. Ну, и Михаил Александрович, чувствуя, что в одиночку он с Москвой соперничать не может, обратился за помощью к Литве. А как известно, Ольгерд был женат на Тверской княжне Ульяне. Ольгерд, надо сказать, видел в усилении Москвы опасность. Он понимал, что Москва является его конкурентом в деле собирания русских земель. Я вот еще раз подчеркиваю, мы уже много раз с тобой об этом говорили. Еще раз хочу подчеркнуть, что, говоря о собирании русских земель и о Литве, следует придерживаться именно термина «собирание», а не «захват». Литва не захватчик по отношению к русским землям, а такой же центр их собирания, как Великое княжество Владимирское.
Да, потому что полное название Великое княжество Литовское, Жемойцкое, Русское.
Русское, да, и иногда Жемойцкое опускают, но полностью действительно так. Но в данном случае для нас важно, что огромное количество славянских земель – это и Волынь-Подолье, и Киевщина впоследствии, и вся территория Белоруссии. Все это принадлежало Литве, и, ну, не знаю, понимают ли это все наши слушатели, но вот когда мы читаем в литературе XIX века Литвин, то вообще чаще всего речь идет о белорусах.
Ну да, да.
А не о литовцах в современном понимании этого слова.
Давайте сделаем небольшой перерыв для того, чтобы напомнить о существовании нашего книжного интернет-магазина «Дилетант Шоп». И мы постоянно последние дни, недели об этом говорим. Стремительно сокращается время до 1 сентября, когда мы вынуждены будем внести в наш ассортимент определенные изменения в связи с новым витком законодательства об иностранных агентах. Поэтому поглядывайте, пожалуйста, не только на те книги, которые выставлены, то, что называется, на витрине магазина, но и у нас есть определенные остатки авторов, которые признаны иностранными агентами. И дело не только в том, что мы заинтересованы, конечно, в том, чтобы от этих остатков максимально избавиться и их продать, но и в том, что вы просто не сможете больше их приобрести после 1 сентября. А сейчас это сделать можно, ну, достаточно пока несложно и легко. Ну, а в качестве вот книги дня, то, что называется, тоже мы не первый раз. В нашей передаче, по-моему, первый раз. Впрочем, я не знаю, что рекламировал Никита в прошлый раз, поскольку я еще не успел посмотреть эту передачу. Мы предлагаем вам книгу, посвященную Первой мировой войне, и даже не столько Первой мировой войне, сколько причинам к ней приведшим. Ее можно было бы назвать, дать ей подзаголовок «На пути к Первой мировой войне». Эта книга принадлежит перу современного историка Кристофера Кларка, который прослеживает вот то, причем из разных центров, здесь и Петербург, и Берлин, и Стамбул, и Вена, какие шаги с какой неизбежностью приводили к известным событиям уже конца июля, начала августа 2014 года. И почему эта книга названа «Сомнамбулы», согласитесь, такое достаточно неочевидное название, наверное, потомим, да, пусть те, кто заинтересуется, книгу приобретут, откроют и непосредственно от автора узнают о причинах, которые его к этому подтолкнули. Ну, а мы же возвращаемся к событиям середины 14 века.
Ну и вот, получив эту просьбу о поддержке, Ольгер поднимается в поход на Москву. И тут надо сказать, что возвращение ярлыка в 62-м году в Москву, видимо, сыграло для Москвы очень большую роль, может быть, даже роль спасительную. Я еще раз повторяю, что ярлык – это не просто, так сказать, почет. Ярлык – это огромные доходы с великокняжеских земель, потому что земли Великого княжения многократно по территории превышали территорию, собственно, Московского княжества. Кроме того, мы знаем, что через Великого князя поступал выход в Орду, и так или иначе, конечно, к рукам прилипало.
Вот это прилипало, конечно.
Да. Ну, Москва всегда отличалась тем, что она старалась выплачивать полный объем выхода, чтобы Орду не раздражать, но компенсировал это тем, что собирался особым пристрастием выход. И это позволило потратить огромные по тем временам деньги, я не берусь говорить о том, какие это были суммы, Тем более, что мы сегодня плохо понимаем, что такое денежная единица XIV века. Но очевидно, что это были огромные суммы, которые позволили возвести и к 1967 году в значительной степени закончить с этим строительством белокаменный Кремль. Дело в том, что Кремль Ивана Калиты был дубовым. И вот часто встречаю я такие слова, вот даже сам я их в учебнике использовал, хотя сейчас в этом, в общем, раскаиваюсь, что место обветшавшего Кремля Ивана Калиты, ну какого обветшавшего? Кремль Ивана Калиты строился на рубеже 30-40-х годов. Значит, он простоял до 67-го года, ну лет 30.
Но за это
До...
время его успел с натуры нарисовать Апполинарий Васнецов, надо
Что?
заметить. За это время его успел с натуры нарисовать Апполинарий Васнецов.
Ну да.
За что ему большое
Ну,
спасибо от учебников истории.
Васнецов, как известно, нарисовал все три московских Кремля с натуры. И вообще, вот если говорить о художниках, то есть два художника, на которых я молюсь именно как на иллюстраторов. Это Аполлинарий Васнецов, и дай ему Бог на том свете, так сказать, хорошо проводить время, Алексей Данилович Евтушенко. Вот. Но дело в том, что, конечно, дубовые стены за 30-40 лет не ветшают.
Нет, конечно.
На то они дубовые. Но, по-видимому, было принято решение менять просто деревянные стены на каменные, на белокаменные стены. И это действительно спасло, потому что когда подошли войска литовские, то выяснилось, что у них нет способа взломать белокаменные стены. Какими бы ни были мощными стены дубовые, но они под воздействием таранов, камнеметных машин, вот всего того, что называют пороки, все-таки рано или поздно не выдерживают. А с белокаменной стеной был бесполезен таким образом возиться, а штурмовать крепости, не взломав стены, тогдашние войска ведь не очень умели. Ольгерд постоял, постоял, отступил. Он потом еще два раза ходил на Москву. Вот первый раз в 68-м году,
72-й,
второй раз
по-моему, да,
в 70-м и в 72-м,
50-м, 60-м.
вот через год. Но те два похода оказались менее успешными, и более того, в 1972 году он, в общем, не очень хорошо, так сказать, отступать вынужден был. И он вынужден был признать Великое Владимирское княжение отчиной московских князей. Но Михаил Тверской на этом не успокоился. Он был, по-видимому, достаточно упрям. И он в 1971 году отправился в Орду, и из Орды вернулся-таки с великокняжеским ярлыком. А с ним прибыл ордынский посол, которого звали Сары Хаджа. Этот Сары Хаджа потребовал от Дмитрия Ивановича Великий Владимирский престол уступить. И вот тогда и прозвучала эта знаменитая дерзкая фраза: «К ярлыку не еду, в землю на великое княжение не пускаю». Эту фразу у нас цитируют очень часто. Значительно реже вспоминается о том, что после этого Дмитрий Иванович пригласил Сары Хаджу в Москву. Чурчанин богатый его одарил. И, в общем, Сары Хаджа стал с этого момента скорее его сторонником. И в том же году новый ставленник Мамая, это 71-й год, значит, Абдаллах умер, на троне формально Мухаммед Булак, он подтверждает великокняжеский ярлык Дмитрия. А вот что происходит дальше? А дальше, об этом как-то все время забывается, просто вдруг, значит, между Мамаем и Дмитрием вспыхивает вражда. А дело в том, что в 1974 году, как пишет летопись московская, наступило между Москвой и Мамаем розмирие. То есть,
Сорок.
так сказать, ссора, мирное сотрудничество заканчивается, начинается вражда. В 1974 чем дело? Ну, не исключено, твердо утверждать это нельзя, но вероятность весьма велика, что здесь повлияли как раз неудачи Мамая в его противостоянии с сарайскими ханами. Дело в том, что вот в 73 году значит, Мухаммеда Булака из сарая, ставленника Мамая, из сарая изгнал некий Урус-хан. Затем этот Урус-хан отправился на восток, а сараем овладел правитель Астрахани. Его звали Черкес Хаджи. Ну, понятно, что это не ханское имя, раз Хаджи, а не хан. Он тоже был не чингизидом, а эмиром. И он тогда Мамаю нанес поражение. Казалось бы, Москва тут при чем? Ну вот, какое дело в Москве до этих, так сказать, развлечений Мамая с левобережными ханами? Но дело в том, что, вот, потерпев эти неудачи, Беклербек отчаянно нуждался в деньгах. И он потребовал от Москвы выход увеличить. А в Москве, в свою очередь, почувствовали, что под ним, так сказать, земля колеблется. И не только не увеличили выход, но вообще выплаты прекратили. А тут еще, значит, вот другая история. Бежал из Москвы сын последнего Тысяцкого. Последнего Тысяцкого звали Василий Вельяминов. Почему последнего? Потому что после смерти Василия Вельяминова Дмитрий эту должность в Москве ликвидировал, а должность Тысяцкого переходила по традиции в семье Вельяминовых как по наследству. И она должна была достаться вот как раз Ивану, не получив должности Тысяцкого, Иван бежал в Тверь, и с ним бежал богатый купец, ну, таких купцов, которые торговали вот, с Крымом, назывались суражанами. Торговля с Востоком находилась в их руках, но сураж – современный судак.
Леня, скажи, пожалуйста, а вот должность Тысяцкого в Москве, его полномочия – это примерно то же, что Тысяцкий в Новгороде?
Видимо, да. Вот, понимаешь, я не могу сказать точнее, потому что я не встречал этого нигде, но, по всей видимости, Тысяцкий ведал сбором тягла и вообще налогов, может быть, формированием войска и московским ополчением. Ну, это такая вторая фигура после князя. Вот. Звали этого купца...
Потому что посадника же в Москве, по-моему, не было никогда. Я никогда не встречал словосочетание «московский посадник».
Я тоже не встречал никогда выражение «московский посадник». Ну, посадник – это, понимаешь, тоже по-разному это можно понимать, потому что слово «посадник» и слово «наместник» – это слова, которые исходно были синонимичны. Потому что «на место» – и тот, кого посадили на какое-то место, которым надо ведать. Но в итоге эти слова разошлись, потому что посадника мы воспринимаем, ну, благодаря Новгороду, как выборную фигуру.
Ну да.
А наместник – это человек, который от там, князя сидит в каком-то месте.
Посадник – это выборный мэр, да, на современные деньги? Что-то
да,
вроде.
Но это новгородский, так сказать, опыт и не самый ранний. Вот. Так вот, когда эти два перебежчика, так сказать, в Тверь явились, то Михаил Александрович, еще раз повторяю, человек, видимо, упрямый и, невзирая ни на что, устремившись добиться своей цели, в очередной раз он их посылает в Орду за ярлыком, и они это поручение выполняют успешно. Здесь, кстати, ну, некоторые историки считают, что вообще в основе всей этой затеей лежала некая ордынская провокация, потому что речь шла о стравливании Москвы и Твери. Но, возможно, это и не так, потому что, я повторяю, у Ивана Вельяминова были очень серьезные личные причины для того, чтобы на московского князя обижаться. Но вот эта очередная попытка овладеть великокняжеским ярлыком дорого Твери обошлась, потому что Дмитрий терпеть этого, так сказать, не стал. Он во главе союзных князей осадил Тверь, вынудил Тверь капитулировать, и Михаилу Тверскому пришлось подписать довольно унизительную докончальную грамоту. Напомню, что докончальная грамота – это договор, который заключается, вот почему докончальный, до конца времен. Почему унизительно? Дело в том, что он ведь по возрасту, ну, значительно старше.
А вынужден был назвать себя
просто
братом,
другое поколение.
Братом
младшим. Он признает себя братом младшим, Дмитрия братом старейшим, себя братом, просто брат, значит, равным. Вот Владимиру Андреевичу Серпуховскому, то есть удельному князю московскому, это, конечно, страшно унизительно. И условия там такие. Он не может претендовать на великое княжение. Великое княжение объявляет теперь отчиной Дмитрия Ивановича. Он не может в великокняжеских землях приобретать вотчины. Он не должен замышлять против великого князя лихо. То есть никаких враждебных замыслов не должно быть. И, конечно, там есть еще один очень важный пункт. Мы его традиционно интерпретируем как свидетельство того, что вот борьба с Ордой оказывалась теперь, ну, в повестке дня. Но это некоторое упрощение, потому что, конечно, пока речь шла не вот о таком глобальном выступлении за свободу от ордынского владычества, а речь шла как раз вот об этом размире, о котором я только что говорил. В грамоте говорилось: «А пойдут на нас татарове или на тобе, битесь нам и тобе с одиного всем противу их, аще мы пойдем на них, и тобе с нами с одиного пойти на них». То есть действительно договаривались о совместном выступлении против Орды. Орда ли нападет, мы ли такую инициативу проявим. Наступает следующий год. Даже конец следующего года, 76-77, вот зима. Московско-Нижегородское войско. Напоминаю, что они помирились к тому времени. Московско-Нижегородское войско вторгается на ордынскую территорию, захватывает очень богатый, торговый и очень стратегически важный город, который некогда являлся столицей Волжской Болгарии, город Булгар. Кстати, возглавлял этот поход человек, который, по всей видимости, пришел на московскую службу в 60-х годах с Волыни. Это человек, которого мы знаем как героя Куликовской битвы. Это Дмитрий Михайлович Боброк Волынец, его обычно называют. Вообще он не волынец, а волынский, потому что это князь, волынский князь, по одной из версий, это внук великого князя Гедемина, то есть один из племянников Ульгерда, ну, там у Гедемина, в свою очередь, было сыновей немало. Вот, и, значит, они довольно успешно булгар повоевали, разорили, дань взяли. А в ответ летом 77 года двинулся на Русь, правивший тогда в сарае, араб-шах. Ну, араб-шаха русские летописи...
Русские летописи арабша, да.
Арабшой, арабша, да. Но вот московско-нижегородская рать выходит ему навстречу. Причем я поясню, потому что в наших учебниках это, в общем, совершенно невнятно излагается, там, какое отношение арабша имел к Мамаю. Арабша – это сарайский хан. Это не ставленник Мамая. Это соперник Мамая. И московско-нижегородское войско выходит ему навстречу. Дальше приходит известие о том, что араб-шах еще там бог знает где, далеко. И великий князь с частью войска и с главными воеводами решает его не ждать, возвращается в Москву. Часть полков осталась. Нижегородские полки остались, расположились они на берегу реки Пьяны.
Ну, да, и... еще река так уже называлась к этому моменту.
Да, река так называлась. Пьяна.
А то могут подумать, что ее потом назвали в честь событий.
Не, сейчас об этом скажу. И они там, по-моему, даже пару недель провели в развлечениях, охоте. так сказать, гулянках. И в результате произошло то, что, о чем русский летописец то ли саркастически, то ли язвительно, ну, в общем, со вздохом таким написал: «Напяхуся пьяни на пьяне». Доспехи были сами по себе, воины сами по себе, а тут откуда ни возьмись, так сказать, стремглав появляется вот эта очень быстрая, проворная такая ордынская конница. К отпору ни москвичи, ни нижегородцы оказались совершенно не готовы. И были разгромлены. И тут, надо сказать, историки до сих пор не пришли к единому мнению. То ли это действительно было войско Арапши, то ли это было войско Мамаевой Орды. Вот это неизвестно, кто воспользовался этим напиахусе пьяни на пьяни. Но факт остается фактом, что было тяжелейшее поражение, после чего ордынцы разорили Нижний Новгород. И даже дошли до Рязани, а Рязань тоже досталась. В следующем, в 78-м году...
А в Рязани уже Олег, и потом это все будет припоминаться в свое время, да.
И в 78-м году уже, вот тут совершенно точно, уже Мамай с юга на Москву направляет войско под командованием Мурзы Бегича. 11 августа, вот... Сегодня на 12 августа, да?
Да.
11 августа. Ну, естественно, стиль поменялся.
Конечно.
Но при этом 1378 года московская рать под командованием самого великого князя и все того же Дмитрия Михайловича Боброва-Волынского на реке Воже взяла реванш. Вот такое отмщение за унизительное поражение на пьяне. Там Бегич переправился через Вужу и попал в ловушку, потому что с трех сторон, с флангов и в лоб его атаковали московские войска. Сам Бегич погиб, еще четверо ордынских князей там погибли. И, можно сказать, дальше начинается такая уже упорная, основательная подготовка к решающему столкновению. И вот тут, ну, давай мы бегло напомним то, что знакомо, в общем, мне кажется, каждому, кто в школе учился хотя бы на три. Значит, Мамай, типично ордынскому конному войску, добавляет тяжелую пехоту, чего ордынцев прежде никогда не было. Это пехота фряжская. Я с усмешкой вспоминаю собственное недоумение школьных времен, потому что в тогдашнем учебнике никто не потрудился нам это объяснить, что это итальянская пехота нанималась, конечно, отнюдь не в Италии, не в Генуе, а нанималась в генуэзских колониях в Крыму, а попросту говоря, в Кафе, то есть в Феодосии современной.
Ну вот. И в Сураже же были, по-моему, генуэзские тоже, крепость его рядом с Судаком.
В Сураже была, но главное – это Кафа.
Ну, конечно, да.
Главное – это Кафа, да. Ну и, кроме того, он заключает два союза. К этому времени умер Ольгерд. На трон после определенной, так сказать, междоусобицы вступил далеко не старший из сыновей Ольгерда Егайло. Дело в том, что среди сыновей Ольгерда многие приняли православие. А вот Егайло оставался язычником. Он потом, как мы знаем, примет католицизм, но это будет потом. И кроме того, ну, почему Егайло вступил в союз с Мамаем, понятно. Потому что для него Москва соперник.
Естественный союзник, конечно.
И его собственные братья, которые пошли в Москве на службу, там Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский, тоже для него соперники. Более интересен вопрос о рязанском князе Олеге Ивановиче, потому что он тоже заключил союз с Мамаем. Но тут вопрос, С одной стороны, у Олега тоже были свои счеты с Москвой, потому что Москва прощупывала, так сказать, прихватить там ту или иную Рязанскую волость. Но все-таки более вероятно другой вариант. Этот вариант потом подтвердится тем, как пойдут русские войска на Куликово поле. Дело в том, что традиционно получалось, как Москва встречала врагов своих на берегу. Берег – это
Ака,
берег Оки, да.
конечно.
А рязанские владения оставались фактически беззащитными, потому что Рязань сама точно не могла от Орды отбиться. И не согласись Олег на этот союз с Мамаем, его княжеству грозило просто тотальное разорение. Что касается Москвы, она, конечно, тоже к этому столкновению готовится. В частности, Дмитрий Иванович увеличивает так называемый двор. Двор – это постоянное войско. И, кроме того, меняется несколько вот сама военная организация. Набирается из горожан большое количество пехоты. Пехота вооружается длинными копьями. Если это глубокое построение, то получается нечто вроде фаланги. Коннице очень трудно пешую фалангу с длинными копьями атаковать, потому что лошадь на выставленные копья идет неохотно. Вот, ну и если мы обратимся к произведению Куликовского цикла, в следующей передаче будем подробнее об этом говорить, то там рассказывается, что вот под началом Москвы сплотились все русские князья, которые пришли к великому князю на пособие. Но надо понимать, что все эти произведения
На
написаны...
пособие, это не на пособие,
Нет, а
не
на
его
помощь.
деньги, а на
На
помощь.
помощь. Пособлять пришли.
Пособлять, да,
Да,
совершенно.
слово пособие, пособлять. Вот, так вот, все эти произведения написаны постфактум. И все они писались после того, как уже события Куликова поля отошли в область истории. В реальности ни рязанских войск, ни суздальских войск, ни тверских войск, ни смоленских, ни новгородских, я имею в виду Великий Новгород, там не было. Тем не менее, вот если говорить о северо-восточной Руси, то исключить мы должны будем, собственно, только Тверь. И действительно, ну, я не знаю, Нижний Новгород не вполне все-таки... Хотя, ну да, Нижний Новгород и Суздаль тоже северо-восточная Русь. Но все-таки в основном, конечно, московский князь выступает как глава северо-востока. И, как я уже сказал, ему на помощь привели свои войска и два православных литовских князя. Это вот как раз единокровные братья Ягайло, Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. Что касается численности войск, вот это последнее, о чем мы сегодня успеваем сказать. Ну, летописец оценивал численность русских войск, собравшихся в Коломне, это граница московских владений, 1300-400. Ну, это очевидное преувеличение, им там даже поместиться негде, не говоря о том, что такая колонна растянулась бы на невероятное расстояние. Современные историки называют цифры участников куда более скромные. От 50-60 тысяч с каждой из сторон, ну, до 100-150, что тоже маловероятно. Оценить точнее практически невозможно. Почти все авторы сходятся на том, что некоторое преимущество было на стороне Мамая. Вот я думаю, что на этом нам разумно сегодня остановиться, а следующий разговор мы начнем с очень известного и, по-видимому, совершенно мифологического момента, а именно с
Беседы Донского и Сергия
получения
Радонежского.
благословения от Сергия Радонежского.
Будем тревожить, да, про Пересвета и Ослябе. Ну что же, это была программа «Параграф 43». Леонид Кацуа, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. И мы надеемся, что в следующий вторник звезды будут нам по-прежнему благосклонны, сойдутся должным образом, и мы, соответственно, сойдемся.
Звезды, интернет, все
Да,
будет
да, да.
благословно.
Я это все по звездами все это и называю. Все это сойдется, и мы с вами увидимся ровно через неделю в программе «Параграф 43». Всего вам самого доброго.